Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы снова возвращаемся к изучению сербских подвижников. Сегодняшняя наша встреча посвящена преподобному Иустину Поповичу. И о нем нам расскажет насельник Сретенского монастыря, иеромонах Игнатий Шестаков. Отец Игнатий, вам слово.
Спасибо большое. Знаете, так интересно получилось, вот, ну, кто из вас был или, может быть, смотрел в интернете эту встречу владыки Николая Велимировича, которая у нас была. И самое интересное, что она получилась в тот самый день, когда это день его упокоения. То есть, ну, не специально так получилось, просто вот мы с отцом Афанасием, я ему как-то сказал, давай вот про Николая поговорим. Он говорит, хорошо. И как-то в какой-то момент, когда он принял решение, когда это будет, и прям попало, а потом мы друг другу говорим, слушай, это же день его упокоения, прямо на день памяти. Но дальше было еще интереснее. Дело в том, что Иустин, святой Иустин Попович, он родился на Благовещение и упокоился на Благовещение. И вообще этот праздник особым образом прошел через его жизнь. Вообще ведь мы знаем, что как бы все не случайно, и не даты, и не имена. Его даже звали Благое. Он когда родился, родители его так назвали, потому что он родился и в день Благовещения, ну и потому что просто он был ожидаемым ребенком, потому что до того, как он родился, его братья и сестры, у его матери несколько детей умерло. И даже его старшую сестру, когда она родилась, ее назвали Стана, и старшего брата назвали Станоя. Это, ну, родители хотели вложить в их имена вот такую мольбу, просьбу к Богу, чтобы вот этот мор окончился, Стане, остановись. Вот. А когда родился уже будущий преподобный Иустин, прям родился на Благовещение Божьей Матери, и он по этому празднику получил имя Благое. И вот мы как видим, в его жизни этот праздник особую роль играл, и вот покров Божьей Матери, так что даже после долгих лет жизни, после его подвигов, он именно в этот день отошел на встречу с Богом, упокоился. Так что вот интересно, что и наши встречи вот так вот происходят тоже не случайно, хотя мы совершенно об этом не задумываемся часто. Преподобный Иустин, его называют преподобный Иустин Чилийский, это потому, что он подвязался очень много и фактически основную свою вот такую проповедь и творчество письменное совершил в монастыре Чели. Это небольшой монастырь в центральной Сербии. Интересным образом тоже эти два святых связаны. Вот мы в прошлый раз обсуждали, что они были и знакомы, и друг о друге говорили очень хорошие, теплые слова. И более того, преподобный Иустин, когда упокоился, святитель Николай Велимирович, он один из первых не боялся говорить о том, что он святой человек. Вот когда Николай Велимирович упокоился в Америке, Иустин, тогда находясь в советской, в такой коммунистической Югославии, когда просто, ну, власть вот эта атеистическая, коммунистическая была в зените, когда вся церковь, собственно говоря, боялась это делать, он первый отслужил за упокойное большое поминовение в родном месте святителя Николая, потому что монастырь, в котором он жил, Челия, и монастырь сейчас Лерич, а раньше это просто было село Лерич, в котором родился святитель Николай Велимирович, они находятся на самом деле очень близко. Вообще, по хорошему счету, даже пешком можно дойти. Ну, на машине это между ними может быть, ну, наверное, минут 15 езды, это прям в одном месте, очень рядом. И вот он был одним из первых, кто, собственно говоря, начал такое богослужебное даже почитание святителя Николая, и называя его и апостолом, называя его святителем, и столпом церкви, и при жизни они тоже были знакомы. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что вот эти два святых, они фактически в 20 веке действительно и для сербской церкви, но, как показывает жизнь, и для русской, и для вообще Вселенской Православной Церкви действительно были как два таких маяка, два столпа. Они очень похожи в первую очередь тем, что это были два очень непреклонных таких человека, для которых характерной чертой было то, что они никогда не шли на компромисс со своей совестью. Часто из-за этого по мирским каким-то меркам и даже по меркам, может быть, какой-то церковной карьеры они страдали за это, но тем не менее вот то богатое наследие, которое они оставили, оно и сейчас для нас является очень важной такой пищей вот в наше время, когда очень много компромиссов, и мы часто вот в этих своих духовных компромиссах, собственно говоря, теряем ориентир, мы не знаем, правильно мы поступаем, неправильно. И вот эти два светильника, они для нас дают очень многие ответы. Нужно сказать, конечно же, о том, что преподобный Иустин, он так же, как святитель Николай Велимирович, он оставил богатейшее наследие. Его собрание сочинений, одно из изданий таких фундаментальных, первых и главных, оно насчитывает 33 тома. Здесь собрано разного плана совершенно работы, но достаточно сказать, что он написал трехтомную догматику Православной Церкви, которая долгие годы была и учебником, пособием учебным в Сербской Церкви, переводилась тоже и на русский язык. И большое тоже его творение, такое очень важное, это «Жития святых». Он написал впервые фактически в истории Сербской Церкви вот 12-томное огромное такое собрание житий святых, всех святых, которых он смог. Он опирался, конечно, и на Дмитрия Ростовского, например. Это заметно очень, когда читаешь жития русских святых в этом собрании, и на греческие источники. Но это был вообще фундаментальный труд. Он был вообще для Сербской Церкви, можно так сказать, ну, основополагающим, то есть это впервые такую огромную работу кто-то проделал и все эти жития написал, но еще и надо понимать, в какое время это он делал. Он это делал во время, когда просто в Югославии тогдашней просто безгранично властвовал атеизм. Он родился в 1894 году, и когда началась Вторая мировая война, то есть ему уже было далеко за 40, это был зрелый человек. И он вот в таком возрасте как раз встретил вот это изменение политического строя, жизни страны. И все последующие годы, а это больше 30 лет, он как раз творил вот в таком, можно сказать, в вакууме, в такой пустыне. Понимаете, тут важно сказать одну вещь тоже. Жизнь церковная в тогдашней Югославии, она даже не была похожа на то, что было в России. Вот по воспоминаниям многих людей, в том числе, кстати говоря, и наших русских просто преподавателей, которые ездили в советское время в Югославию, там действительно в церковь не ходил никто. А вот наше понятие о бабушках, о том, что вот всегда-то уж бабушки там в церкви были. К сожалению, в Югославии вот эти самые такие сладкие годы коммунистического правления, то есть это вот 50-е, 60-е, 70-е, начало 80-х до середины, люди, ну, фактически забыли о Боге, действительно. Вот этот социализм югославский, он был такой, не такой аскетичный, как социализм в Советском Союзе, хотя, конечно, имел все вот эти признаки коммунистического правления и давления, и однопартийная система. Но он давал очень много таких материальных и, в общем-то, и духовных некоторых льгот. То есть люди тоже могли развиваться, учиться. Ну вот все, за что мы любим социализм. Знаете, когда вот говорят об этом, когда люди там говорят, как было хорошо, как было все доступно. В Югославии все было доступно еще больше даже, может быть, чем в Советском Союзе. Люди могли ездить за границу и вообще наслаждаться всеми так сказать, достижениями тогдашней цивилизации. И действительно, люди забыли о Боге настолько, что, ну, действительно, в храмы вот так по воскресеньям, ну, ходили какие-то единицы, а в будние дни в столичных городах, ну, практически храмы стояли пустые. Это, к сожалению, была такая действительность ужасная. Этим была захвачена и молодежь, образованные люди. И эти коммунистические идеи, они совершенно искренне и романтически всеми воспринимались. Они действительно приносили какие-то плоды там, социального развития. И поэтому, конечно, такие люди, как Иустин, они были просто, ну, они были одновременно и юродивыми, и диссидентами, и просто какими-то непонятными совершенно людьми. И именно вот в это время он обращается к такому труду, то есть занимается тем, что пишет жития святых, то есть совершенно вне времени, казалось бы. Но прошло какое-то время, и стало понятно, что это именно то, что нужно было делать, и то, что важнее всего и для сербов, и для сербской церкви. Но вернемся немножко к его жизнеописанию. Иустин родился в традиционной семье сербской на юге Сербии. А на юге Сербии, как известно, народ и тогда, в конце 19 века, был более набожный и такой благочестивый, он и победнее жил. Он родился в семье, которая 7 поколений подряд были священники. Ну, об этом, собственно говоря, и говорит его фамилия Попович, да, то есть Попович. И только на его отце вот эта линия пресеклась. Его отец тоже учился в семинарии, но не стал священником. И вот Благое, родившись в этой семье, напитавших и духом искреннего, совершенно глубокого благочестия, был очень таким искренним и в то же время глубоко верующим человеком и очень радикальным, как сейчас говорят, в своих поступках и решениях. И это через всю жизнь видно. Он закончил 4 класса начальной школы, но тогда начальная школа была немножко другой, чем сейчас, и затем поступил в семинарию. И уже в семинарии проявились его любовь к богослужению и такое какое-то смирение, потому что надо понимать, что семинаристы тоже, как и в России, наши семинаристы в начале 20 века, это была своеобразная очень публика, там, собственно говоря, и социалистические разные идеи, и революционные появлялись, и семинаристы там и курили, и любили как-то провести весело время. Но вот Благое очень сильно от них отличался, и многие его друзья из юности вспоминают, что он был всегда очень таким человеком скромным, спокойным, но при этом человеком очень веселым и жизнерадостным. И вот это жизнерадостное настроение и какой-то такой веселый он тоже через всю жизнь пронес. В 14 году начинается Первая мировая война, и его, как уже завершившего эту семинарию, его призывают в армию, и он попадает на фронт, но он попадает в качестве санитара. Он не участвовал там непосредственно, как, допустим, артиллерист или там стрелок. Но, тем не менее, все ужасы Первой мировой войны он прошел. Он вместе с сербской армией отступал через Албанию, когда погибло очень много солдат и офицеров, и фактически армия стояла перед лицом уничтожения. И, конечно, огромное влияние на него оказало то, что он видел смерть своих товарищей, молодых людей. В том числе он работал и, будучи санитаром, он занимался похоронами убитых солдат. И вот по воспоминаниям некоторых его друзей, он тогда как раз заговорил о том, что много задумывался о бренности просто человеческой жизни. И когда, пройдя через вот эту Голгофу, албанская Голгофа, так называемая, когда отступала сербская армия через Албанию, через заснеженные горы, очень многие замерзли, погибли от голода, он принимает решение принять монашество. По-видимому, он как, это сейчас мое предположение, но, по-видимому, он как семинарист все-таки имел некое право на то, чтобы там не оставаться в армии там навсегда, там до конца войны. И он уже был знаком тогда с митрополитом Димитрием, фактически главой сербской церкви. И вот он принимает решение принять монашеский постриг. И в одном из храмов города Скадар, это сейчас в Албании, это такой древний сербский город, он вместе со своим другом принимает монашество. Причем он был очень молодым человеком тогда, собственно, ему было 21 год, да, 22. И его направляют на учебу в Россию. Он в 16 году прибывает в Россию, но пробывает здесь совсем недолго, по вполне понятным причинам. Политическая нестабильность в России, то есть он видит уже вот эти все революционные течения. То есть, представляете, да, он приезжает в 16 году и захватывает, видимо, 17-й, пробывает несколько месяцев в России, и правительство сербское, видя такую ситуацию, то есть фактически разрушающуюся власть в России, они его перенаправляют в Оксфорд, в Британию, и там он находится, в это время там сформирована такой небольшой, ну, большая группа сербских богословов, в том числе в ней был, и там как раз свою деятельность осуществлял и Николай Велимирович, об этом мы говорили в прошлый раз, когда его правительство направило специально в Англию для того, чтобы он, можно так сказать, вел пропаганду в пользу Сербии, объяснял смысл ее борьбы и развенчивал разные мифы, и в том числе вражескую австрийскую и немецкую пропаганду антисербскую. И вот там же находится Иустин. После войны он возвращается в Сербию и представляет для защиты, хотел защищать докторскую диссертацию, но она называлась, и по-русски есть это, «Философия и религия Достоевского». Но, к сожалению, он не находит то, что сейчас называют научного руководителя и поддержки, потому что он в этой своей диссертации, которую он хотел защитить, он выступает с критикой западного гуманизма. Вообще, это была одна из основных его тем, о которой он очень много говорил. Он говорил о том, что человекоцентричный гуманизм фактически приводит человека к поклонению дьяволу. И он говорил о другом гуманизме, о христоцентричном. Но эти идеи тогда были не совсем понятны, тем более, что они, можно так сказать, косвенно... Тут поднималась тема критики западных союзников и так далее. И, в общем, у него не получилось эту диссертацию защитить. И он едет в Афины, и там пишет уже другую диссертацию, изучает греческий язык, живет и пишет диссертацию по Макарию Великому. И уже ее защитив, возвращается как доктор. И становится преподавателем семинарии, Карловацкой семинарии. Это одна из известных семинарий, которая находится в городе Сремские Карловцы. И в это время он много, кстати говоря, общается и с Антонием Храповицким, и с другими русскими эмигрантами, представителями церкви. И известно, что между ними была очень большая такая близость, потому что, вот, кстати, Антоний Храповицкий тоже ведь много писал о Достоевском, у него даже там целая, как это, пасторское богословие, оно очень во многом основывается на трудах Достоевского, интересно. Здесь он ему был очень близок, они очень много общались, и Иустин нес послушание в семинарии главного воспитателя. В это время как раз проявился его характер бескомпромиссный. Он очень часто защищал семинаристов. Он был с ними, конечно, строг, но все делал с любовью, с тактом, очень воспитанно. И когда против семинаристов начинались какие-то процессы церковно-административные, и когда он видел, что здесь какая-то несправедливость или клевета, он неоднократно выступал с защитой. Причем не боялся совсем сильных мира сего. И даже один раз, например, был случай, когда он написал открытое письмо в Священный Синод по поводу конкретного какого-то происшествия в семинарии, когда хотели наказать семинаристов, видимо, исключить или там еще как-то их покарать. И это письмо было настолько смелым и неожиданным, что он вызвал, в общем-то, негативную очень реакцию в церковной администрации, так что даже ему угрожали тем, что его извергнут из сана и церковным судом. Но благодаря мудрости митрополита, тогдашнего уже патриарха Димитрия, этого не произошло. Через какое-то время... То есть он до 1927 года преподавал в этой семинарии. И интересно, что он, будучи монахом, здесь оказывал очень серьезное влияние на многих семинаристов. В том числе среди его учеников были и будущие епископы. И более того, он даже совершал монашеские постриги. И как раз вот он постриг трех семинаристов, которые были впоследствии очень известными епископами сербской церкви, то есть вот его учениками. После 27 года его переводят в Бительскую семинарию, это семинария, которая располагалась на юге тогдашней Югославии, это сейчас Македония, и здесь его друзьями и сотрудниками были такие люди, как Иоанн Шанхайский. Вот они вместе были там преподавателями, а их епархиальным архиереем, как мы в прошлый раз говорили, был владыка Николай Велимирович. Даже есть такие фотографии, сохранились, где вот выпускной класс семинарии, где все они есть. Есть и владыка Николай Велимирович, и Иоанн Шанхайский, и преподобный Юстин. Сохранилась интересная история о том, что преподобный Юстин очень любил Иоанна, но он был строгим очень, а Иоанн был очень добрым. И Иоанн увлекался разными подвигами. То есть он не спал по ночам, читал, молился. И когда он приходил в семинарию, он неоднократно засыпал на лекциях на своих. И семинаристы смеялись, ребята там подсмеивались над ним. А Иустин отвечал за воспитание, он был тоже воспитатель главный, и это, конечно, ему очень не нравилось, и он несколько раз Иоанну говорил, что, слушай, ну-ка давай ты хоть поспи там ночью, ты, значит, нас, позоришь, да, то есть семинаристы смеются. И так его, как он потом сам вспоминал, по-сербски это называется «грдио», в общем, так ему очень жестко говорил о том, что чтобы он прекращал с этими подвигами чрезмерными, потому что все-таки он преподаватель. И вот такая была между ними дружба. В 1930 и 1931 годах преподобного Иустина направляют в миссию, в тогдашнюю Чехословакию. Тогда в ее составе была и Закарпатская область, то, что сейчас в Украине, и то, что вошло в состав Советского Союза после Второй мировой войны. Это вот Ужгород. Там было очень сильное движение за возвращение в православие. И в самой Чехии тоже было сильное такое движение, потому что чехи после развала Австро-Венгрии, после Первой мировой войны, у них было такое уже веками накопившееся негативное отношение к католической церкви. Потому что у них была история вот этих гуситских войн, у них был там свой Ян Гус, и у них была такая своя чешская вера. Она как бы отличалась от католической церкви. Вот. И были тенденции к тому, чтобы она могла приблизиться и к православному тоже вероучению. И в это время, между Первой и Второй мировой войной, как раз огромную роль сыграла Сербская православная церковь, потому что там как раз велась очень активная миссия. Этим занимался и священномученик Досифей Васич, тогда епископ Нижский, а потом будущий мученик митрополит Загребский, которого замучили хорватские усташи во время Первой мировой войны, и другие подвижники. И вот в том числе там неоднократно бывал святой Иустин. Он как раз больше работал там, в Закарпатье. Кстати говоря, и сейчас эта вот область очень известна по своим множеству монастырей и такому очень верующему народу православному. Там живут карпаторосы, русины, вот это такие, такой этнос, можно сказать, народ, который вообще всегда, кстати говоря, себя карпаторосы ассоциировали именно с русскими, не с украинцами. И вот в это время как раз он там... Дело дошло даже до того, что ему предложили стать епископом в Закарпатье, но он отказался. Это было очень серьезное такое предложение, то есть более того, по-моему, даже Синод, собственно говоря, избрал, но он отказался от этого под предлогом, что он хотел больше заниматься молодежью, в смысле быть профессором и заниматься подготовкой будущих кадров. И в 1935 году он, сдав определенные, там такие были условия, определенные надо было работы научные написать, он, конечно, уже печатался активно в прессе, в православной, церковной, он становится доцентом богословского факультета Белградского университета. То есть это самое серьезное, высшее богословское учреждение. Кстати, надо сказать, немножко похвалиться, что огромную роль вообще в его появлении сыграли как раз русские эмигранты. Вот те наши профессора и духовники, и кадры из наших академий, там и московской, и питерской, и киевской, которые вместе с другими эмигрантами прибыли вот в это молодое, новое государство, формирующееся Югославию, они как раз огромный труд вложили в это. И даже первые преподавательские кадры, в общем-то, фактически в значительной мере состояли из русских профессоров. Они там и похоронены очень многие рядом на русском участке кладбища в Белграде. Там же на этом факультете учился Иоанн Шанхайский, и вот Василий Радзянко, и Иоанн Шаховской, то есть множество-множество вообще деятелей Русской Православной Церкви. Более того, на этот факультет закончили ныне здравствующие известные архиереи, и такие как, например, владыка, архиепископ Берлийский Марк, вы знаете о нем, да, вот, который по рождению немец. Он тоже учился на этом факультете, намного позднее, конечно, уже после Второй мировой войны. Но тем не менее, и вот на этом факультете становится преподавателем, доцентом тогда иеромонах Иустин. В 1935 году он был еще иеромонахом. И он в это время очень много потрудился, конечно, он писал и разные статьи богословские, развивал вот это свое такое богословие о человеке, да, то есть просто христоцентричное в то же время богословие, литургическое. И он общался с очень многими тогда представителями интеллигенции, то есть был достаточно популярен. И в это время как раз уже тогда в Югославии, в Королевской, в образованных кругах, и не только в них, и, кстати говоря, в среде духовенства и духовных школ, очень стали развиваться активно коммунистические идеи. Они, конечно, носили, может быть, не тот характер, который они приобрели после войны, но вообще вот это опьянение некое социалистическими, марксистскими, коммунистическими идеями было очень сильно присутствовало в обществе. И фактически вот интеллектуалы сербские, особенно столичные, они в этот момент разделились на такие две группы. Одна была, это были левые, а другая группа, это были, ну, православно мыслящие, скажем так, интеллигенция. В эти круги входили многие философы, поэты, писатели, преподаватели, вообще ученые. И большую роль здесь как раз играл Иустин. Он, например, был одним, собственно говоря, из организаторов философского общества белградского. То есть он был одним из подписантов об его организации. То есть общество, в котором люди друг друга слушали, говорили, и велась такая полемика. Причем полемика такая, ну, скажем так, демократическая полемика, да, между вот этими представителями левомыслящей, так социалистически уже начинавшей размышлять, коммунистически, атеистически, интеллигенцией, и сторонниками тоже развития общества, но тем не менее на основе православной традиции и веры. И здесь одним из известных людей вообще вот в этом во всем движении, можно так сказать, в этом явлении культурном был как раз доцент богословского факультета, иеромонах Иустин Попович. Он тогда писал как раз уже свою догматику и занимался тоже житиями святых. И важно сказать, что он на его как раз... Благодаря ему вот в эти 30-е годы в семинариях появился такой предмет, который, ну, условно говоря, можно сейчас назвать, он там у них агеология называется или агеография, но он настоял на том, чтобы в учебный план семинарий было введено специальное изучение святых, да, то есть вот подвигов святых. Это было очень важно, потому что это было, чтобы было не только какое-то такое, скажем, научное богословие, догматическое и прочее, чтобы на примере святых семинаристы знакомились с тем, как, собственно говоря, эту веру надо и отстаивать, и как эти догматы надо воплощать в свою жизнь. И этот предмет до сих пор есть в учебном плане, но вот как раз одним из людей, который наиболее как бы заслужен за это, как раз стал святой Иустин. Как я уже сказал, вот он стоял у истоков создания сербского философского общества в 1938 году и много полемизировал, критиковал вот этих защитников западной цивилизации. Он тогда уже как бы видел вот эти атеистические какие-то новые тенденции, критиковал коммунистов. И он говорил тогда уже о том, что если победит коммунизм в Югославии, то это будет очень трагические последствия иметь для сербского народа. Не только для сербской церкви, вообще для сербской нации, для самого народа, для истории. И наступает Первая мировая война. В 1941 году, 6 апреля, нападает Германия и ее союзники на, кстати говоря, вот в эти дни, собственно говоря, нападает на тогдашнюю Югославию, и за две недели фактически уже сопротивление полностью было сломлено, была подписана капитуляция. Интересен, кстати говоря, один факт, что немцы, когда стали бомбить Белград, они одним из первых, что разбомбили, это была... Ну, архив фактически, библиотека большая, в которой хранились огромное количество средневековых и из нового времени разных источников, там, грамот, в общем, всего того, что составляет просто богатство любого народа, литературное, историческое наследие. И они фактически разбомбили это в самом центре Белграда, это здание, который неподалеку от патриархии, кстати, находится, и даже до сих пор на его месте так эти и остались, эти развалины. И таким образом вот такой был удар чудовищный нанесен по, собственно говоря, сербской культуре, ее истории. Немцы, когда оккупируют Сербию, Белград, они закрывают богословский факультет, и... Иустин в это время, в Первой мировой войне, он очень много находится в разных монастырях. Немцы вообще, как вот мы говорили в прошлый раз, они очень негативно относились к сербской церкви, особенно на первых порах, потому что лично сам патриарх и известные очень архиереи, такие как Николай Велимирович, они фактически приняли активное участие в государственном перевороте, который привел к свержению некой партии, которая стояла у власти, которая выступала за такие партнерские, союзнические отношения с Гитлером. Вот. Можно по-разному к этому относиться, но тем не менее факт остается фактом. И когда немцы пришли уже в Сербию, они тут же арестовали патриарха Гавриила, арестовали через какое-то время владыку Николая Велимировича. Это тоже были, ну, скажем так, уникальные случаи, потому что у них были еще случаи, когда они расстреливали тоже известных довольно архиереев, как вот они расстреляли Горазда Павлика, предстоятеля Чешской Православной Церкви. Но там был особый повод, потому что там укрывали парашютистов английских в кафедральном соборе, которые убили там, скажем, гауляйтера одного немецкого. В общем, там было преступление некое, а здесь фактически по личному распоряжению Гитлера вот был арестован верхушка сербской церкви, патриарх, содержался в тюрьме, потом в монастыре, потом в Дахау. И, соответственно, отношение такое было очень настороженное, скажем, со стороны гестапо и вообще немецкой администрации к церкви, и факультет они просто упразднили, ну, закрыли. И к концу только войны некое подобие восстановления факультета произошло. Ну, дали просто неким, скажем так, профессорским кадрам сформировать такие, это матица по-сербски называлась, но, в общем, это такие были организоваться, чтобы хотя бы принимать экзамены у студентов, то есть никакого учебного процесса не было, но формально что-то происходило, то есть они там принимали экзамены, кого-то записывали на факультет. И вот тогда тоже Юстин принимал в этом участие. Но в конце войны, в конце, вернее, оккупации, в 1944 году он уехал в один из монастырей и там, в общем-то, подвязался, тоже занимался тем, чем он очень любил заниматься, то есть писал разные труды богословские. И так он встретил освобождение Югославии. В Югославии первая встреча, такое освобождение, скажем, Белграда, оно носило некий вид толерантных и добрых отношений между церковью и, хотя бы, по крайней мере, советской, с Красной армией, которая туда пришла, потому что и служили за упокойные богослужения по погибшим воинам, и молебны там, на освобождение. Но очень быстро начался коммунистический террор в отношении церкви. Он, собственно говоря, имел и место, и очень широко присутствовал и во время самой войны, потому что, как мы говорили в прошлый раз, на территории Югославии одновременно шла война с оккупантами и гражданская война. То есть была как бы и очень причем кровопролитная и жестокая. И в этой войне погибало очень много духовенства. Но было, кстати говоря, и духовенство, которое принимало участие в коммунистическом движении. Даже первый министр внутренних дел в Югославии был священник. В коммунистической уже. И Иустин, видя это, и, естественно, он понимал, какое отношение к нему со стороны новых коммунистических властей, потому что он всегда их идеологию марксистскую, атеистическую, всегда последовательно критиковал в своей деятельности. Он находился в монастыре в одном, ну, скажем так, удалился, в общем, от такой столичной жизни, но тем не менее, это его не спасло от ареста. Его арестовали и в 1946 году, и в тюрьме он находился в Белграде, и он был на списке на ликвидацию. Его должны были расстрелять. И его спас один его старый друг. Одним его приятелем вот из этих вот предвоенных лет, вот этих вот философских там бесед приятельских и полемик, был один известный достаточно писатель и ученый, и герой, кстати говоря, Первой мировой войны, он тоже был на фронте, но он потом как раз в конце 30-х годов увлекся коммунистическими идеями, и его коммунисты сделали первым ректором Белградского университета, вот уже коммунистического, да, то есть, соответственно, 46-47 года. Вот. Но человек, он сам по себе был неплохой и, в общем-то, понимал, то есть он не был каким-то сторонником там красного террора и так далее. И он просто, и лично был знаком с Аустином, и он, когда увидел его в этом списке, он сказал, на этого человека надо вычеркнуть, он ни в чем не виноват. И таким образом его спас. Но, тем не менее, Аустин находился в тюрьме. И другой фактор, который его, конечно, после промысла Божьего, вывел из этой темницы, было то, что в страну вернулся патриарх Гавриил. А коммунистические власти новые очень хотели, чтобы он вернулся, для того, чтобы показать, он как бы пострадал от фашистов, в этом смысле он был им, в общем-то, не мешал никак идеологически. И вот этот титовский режим, они очень просили патриарха фактически вернуться в страну, ну, чтобы наладить какие-то церковные отношения и просто на международной арене показать себя как некое такое демократическое правильное общество. И тем более, что их не устраивали некоторые другие архиереи, которые занимали более такие позиции, скажем, независимые. И вот патриарх, вернувшись, а он был уже знаком, патриарх Гавриил уже был знаком с Аустином, он тут же поинтересовался, а где Аустин? Где вот Аустин Попович? И ничего не оставалось делать, как его выпустить. Он, когда находился в камере, он сидел и накануне святителя Николая. А это была его слава. Слава – это патрон рода, это значит святой ваш, которого вы почитаете, то, что у нас называется ангел как-то, небесный покровитель. Вот. И вдруг входит молодой человек, офицер, очень, как он потом описывал, очень красиво он выглядел, такой необычный, и говорит, вот, господин Попович, вы освобождаетесь. И он тут же пошел в патриархию, там встретился с патриархом, и так был отпущен на свободу. Но, тем не менее, он был для коммунистов очень неудобным человеком, и патриарх, и друзья Аустина, они, конечно, понимали, что, в общем-то, все это до поры до времени, тем более, что террор в стране против церкви разворачивался уже очень жестокий. То есть, собственно говоря, и с расстрелами, и без всяких судебных там процессов. Было арестовано в общей сложности где-то около 800 священников вообще во время. Но это такая официальная цифра, на самом деле было их и больше. Очень много было расстреляно. И тогда было такое принято решение, и в 1948 году Аустин поселился в монастыре Челия. Это был небольшой монастырь в центре Сербии. Собственно говоря, он не был ничем особо примечателен, известен, но достаточно почитаемая такая местная святыня. Бедный монастырь, там был всего один корпус, церковь одна, и небольшое сестричество женское. И фактически с 1948 года, власть, конечно, тоже это все одобрила, коммунистическая, она, собственно говоря, к этому стремилась. И до своей смерти, то есть 30 лет, преподобный Аустин фактически находился под домашним арестом вот в этом монастыре. И любое его перемещение отслеживалось, там была специальные, в общем, люди на это были представлены, которые следили, и вообще все эти годы, из года в год, то есть и снимали все это, и и на фото, и аудио. И были представлены специальные работники внутренних дел, в том числе к нему подсылали убийц неоднократно. И тот человек, которого подсылали, он потом вспоминал, что с ним несколько раз происходило такое чудо, что он, когда хотел это сделать, он приходил в храм и не мог ничего сделать, просто буквально немел вот этот вот офицер внутренних дел. Вот. И начинается вот такой период, самый значительный фактически период в жизни преподобного Иустина, когда он просто находился под домашним арестом в этом монастыре Челия. Но главное, что у него оставалась возможность писать, и, собственно говоря, вот эти все годы он этим занимался. Он вообще, когда выбирал вот этот монастырь, куда вот попасть, он как раз с сестрами разговаривал о том, что говорит, ну вот, в принципе, ничего особо не надо, только надо, чтобы каждый день можно было совершать литургию. И вот он действительно служил литургию каждый день, очень часто он служил в храмах, где вообще никого нет. И интересно, что он все время проповедовал, то есть каждый раз он практически проповедовал. С 60-х годов, когда появился магнитофон, сестрам подарили магнитофон, это в 61-м году было, и они стали его беседы записывать, и как раз благодаря этому, ну, потом печатать, благодаря этому сохранилось множество его бесед практически на все праздники, причем несколько лет. То есть, там, например, там 5 бесед на Благовещение, там 6 бесед на Крестовоздвижение. То есть, из года в год. И ему говорили, послушай, ну, батюшка, а зачем вы вообще проповедуете? Ну, никого же нет. То есть надо понимать, что этот монастырь еще там в лесу фактически находился. Вот. А он говорил, как никого нет. Вот видите, здесь сонмы ангелов, архангелов. Вот. Христос присутствует в храме. Поэтому как бы надо говорить. И он произносил постоянно вот эти свои беседы. Имел дар слез. И один батюшка, ныне здравствующий, он был ребенком, ходил на эти службы. И он говорит, что ни одна проповедь не заканчивалась без того, чтобы Иустин как бы начал плакать, рыдать, а он как маленький ребенок, его как бы это захватывало, он тоже начинал с ним вместе плакать, вот, так его поддерживал в этом. Но все равно Иустин играл огромную роль в жизни тогдашней и сербской церкви, и вообще общества сербского, вот, которое было захвачено вот этим вот, как я уже сказал, таким очень сладким коммунизмом. Надо понимать, что в Югославии были более доступны разные... Во-первых, люди, конечно, жили богаче намного, чем в Советском Союзе. Вообще могли жить, кстати говоря, достаточно богато. Очень даже богато. И в том числе эти все коммунистические лидеры, они так наслаждались хорошей жизнью. Кстати говоря, Тита в этом смысле, он сильно очень отличался от наших многих лидеров, даже внешне он любил, у него там было миллион каких-то вилл, зоопарки там, он постоянно общался с разными звездами, там, приглашал постоянно в Югославию там, самых известных там, актрис, актеров, и даже это трагикомично иногда в общем, выглядело, потому что если посмотришь партизанские фильмы, а вообще в Югославии вот этот жанр партизанских фильмов, ну, это был как самый главный государственно образующий эпос вообще. И это все было, альфа и омега. Ну, потому что, собственно говоря, Югославия коммунистическая началась с этого партизанского движения. И вот в этих всех партизанских фильмах снимались самые известные звезды, американские, британские. И выглядит это, конечно, достаточно комично, потому что они изображают таких борцов и аскетов, которые где-то в лесу там, значит, сражаются, ничего не едят. А такие упитанные, значит, звезды с обложек. Ну, неважно. Это так, небольшая ремарка. И, в общем-то, жизнь в Югославии была, если вы были, скажем так, просто надо было слушать коммунистическую партию и, в общем-то, ее не ругать особо. И В общем-то, были достаточно много, кстати говоря, было и свобод. Ну, таких, скажем, идеологических свобод было намного больше, чем в некоторых других социалистических странах. Потом, как я уже говорил, была возможность, в общем-то, и на Запад выезжать. И вот этот вот такой вот сладкий коммунистический разврат, понимаете, он захватил тогда и молодежь, и интеллигенцию. И Иустин был таким очистительным, в общем-то, огнем для многих и просто неким маяком, ориентиром, который людей приводил в то время, значит, когда просто и литература духовная толком никакая не издавалась, просто приводил людей к Богу. И потихоньку, ну вот, вот это давление властей, оно, конечно, немножко слабло с 50-е, 60-е годы, потом 70-е. К нему стали приезжать вот эти представители интеллигенции. Это очень известные впоследствии и философы, и писатели. Но тогда это вот были такие богоискатели, и начали потихоньку к нему приезжать, там один, два, три, потом еще кого-то привезут. Конечно, они при этом подвергались опасности. Вот эта охрана, которая охраняла монастырь, у них отнимали паспорта, проверяли, зачем они приезжают, обыскивали, записывали, сообщали. Но, тем не менее, вот такой ручеек людей к нему тянулся и постепенно рос. И благодаря этому некоторые его произведения начали издаваться и на Западе, например. В стране вообще за это время было очень мало издано. Что-то порядка 4 всего работ каких-то вышло его в богословских журналах, потому что просто он фактически был запрещен в Югославии, и церковь контролировалась государством, естественно, и его публиковать было тяжело, и он в основном публиковался на Западе. И многие вот из этих его духовных чад, они, в том числе вот эти издания, ему потом привозили. И среди этих духовных чад были и студенты богословских факультетов, и семинарии. И так вокруг него собрался круг учеников. Интересно, что среди этих учеников было несколько самых известных сейчас архиереев сербских и сыгравших огромную роль, собственно говоря, в жизни сербской церкви вот как раз 80-е, 90-е, 2000-е годы, и сейчас они здравствуют. Это и митрополит Амфилохий Радович, вы, наверное, его слышали о нем, митрополит Черногорский, Приморский. Это и известный богослов владыка Афанасий Евтич. Это и тоже довольно, скажем так, богом одаренный человек, к сожалению, который сейчас оказался в расколе. Это будущий архиерей Артемий Рашко-Призанский. И еще владыка Ириней Бажский, тоже очень известный сейчас уже многие годы в церкви сербской человек. И многие-многие другие священники, и как раз они были его вот ближайшими учениками. Более того, некоторые из них были даже его постриженниками. Он совершал эти постриги в челиях. И вот они постоянно с ним общались, помогали ему тоже и в его работе, вот в этом написании этих книг, привозили ему разные источники, книжки. И таким образом вот в этом монастыре, находясь фактически под домашним арестом, Иустин был таким и церковным писателем, и просто он отрезвлял фактически тогдашнее общество. Понятно, что его слышали очень немногие. Понятно, что даже, наверное, просто то, кто знал о его существовании, это был просто какой-то мизер людей. Но, тем не менее, он был вот таким столпом церкви, причем очень непоколебимым, никогда не шел на компромиссы. Его неоднократно вызывали в УДБА, это такое было, ну, аналог нашего КГБ, Вот. И был один из таких случаев интересных. Он очень похож на тот случай, который владыка Тихон описывает в «Несвятых святых». Помните, когда они пошли там голосовать строем? Однажды святого Иустина вызвали в местное отделение в этих органов, в город Валево, это ближайший город. И была опасность того, что, собственно говоря, его могли посадить. То есть его, ну, как практически арестовали, его вызвали и там держали, и тут уже судьба его была, ну, как бы предрешена. Его должны были там отправить куда-то или в тюрьму на какой-то срок. И тогда сестры, они сделали то же самое, как вот в этой книжке. Они строем торжественно оделись и отправились, и пришли под двери этого, значит, отделения внутренних дел. Выбежал офицер, стал на них кричать, что вообще сюда пришли, вообще как вы смели. А они говорят, ну вот куда голова, туда, значит, и тело, в общем, туда все остальное. Мы, значит, не уйдем. Ну, они там позвонили в Белград, сказали там, ну, не знаем, что делать, эти здесь все, значит, пришли, там, монахини, там, что-то такое. Ну, ладно, позвали их внутрь, там, типа, кофе, там, и так далее. Ну, и в итоге вынуждены были отпустить владыку, ой, отца Иустина. И, кстати говоря, такие случаи повторялись не раз. И еще важно заметить одну вещь, что Иустин, он был, в общем-то, можно сказать, в некой оппозиции к тогдашней церковной администрации. Он, например, был очень, не очень доволен выбором нового патриарха, потому что знал, что на это сильно повлияли и государственные органы. И писал письма открытые в Синод и Архиерейскому собору, в котором критиковал многие явления вообще в жизни церкви. Он, например, был очень последовательным и постоянным критиком экуменического движения. Например, он вообще этого не принимал и критиковал это постоянно. Он не был доволен позицией церкви в отношении возникшего американского раскола. В сербской церкви в Америке возник раскол. Это очень сильно, сильно травмировало Иустина. Он просто очень сильно переживал, что как бы сербы разделены, и он очень пытался как бы предотвратить принятие каких-то таких острых канонических решений, которые обычно церковная администрация принимает, и после них уже раскол таким образом как-то дифференцируется, и уже потом он живет какое-то время. Вот он тоже умолял, например, архиереев не писать обвинительные разные акты в отношении вот, церковных структур сербских в Америке. Так что он очень со многим не соглашался, был для многих неудобен, но тем не менее его боялись и любили. Что касается его богословского наследия, вот, трудов, о которых он, которые он писал, как я уже сказал, это сейчас более 30 томов собрание его сочинений. Конечно, фундаментальное, одно из самых фундаментальных, это были «Жития святых» и «Догматика». Но не только это. Сохранилось огромное количество его бесед практически на весь годичный круг. Причем, как я уже говорил, неоднократно они повторялись. И одним из любимых его занятий, если можно так сказать, было толкование. Он оставил очень много толкований, как на Священное Писание и на послания апостолов. Очень многие из этих произведений переведены тоже на русский язык, и «Догматика», и вот «Жития» даже святых его переводят, и толкование. И, наверное, я в прошлый раз, может быть, немножко ошибся, но в том смысле, что я не упомянул, говоря о том, что святитель Николай Веремирович самый издаваемый у нас зарубежный святой. Но, наверное, Иустин менее, может быть, популярен, известен, потому что его богословская мысль, она сложнее, она труднее, и он применяет очень много выражений, он фактически формирует новый богословский язык. И поэтому, когда вы читаете это еще к тому же в переводе, то это действительно иногда очень тяжело, потому что у него иногда бывает такой язык философско-богословский, еще и поэтический в то же время, еще и новые какие-то слова. Но ему, кстати говоря, приходилось просто это делать. Знаете, дело в том, что, я надеюсь, сербы на меня не очень сильно обидятся, но просто сербский язык, он лексически беднее, например, чем русский или чем, тем более, греческий. И когда ему приходилось писать о каких-то догматах, о каких-то понятиях, ему, в общем-то, он был вынужден новые слова фактически придумывать и вводить, и многие из них прижились вот в современном сербском богословии, они вошли в обиход. Вот, но я вернусь к тому, что в России он тоже, много его очень издавали, особенно его работы о Достоевском, о славянстве он писал. Он тоже был таким поборником славянских идей, славянского единства, особого пути славянских православных народов в мире. Как раз о том, говорил тоже о том, что они должны нести свет этому миру и, собственно говоря, и Европе, которая отходит от Христа. И вообще он во главу всей своей и богословской мысли, и всех своих поучений, и всего, чем он жил, он ставил Христа. То есть у него такое христоцентричное богословие. Он даже говорил, что когда вот он с сербами, с коммунистами там полемизировал просто, или в быту сталкивался, он им говорил, что вы без Христа и без церкви, вы не сербы, вы не можете быть настоящими сербами. То есть он считал, что вот это вот несение веры во Христа и верности ему, это является самым главным и для православных сербов, и вообще для всех православных народов, но в первую очередь для близких ему единокровных славян. У него есть одна такая интересная работа, она называется «О мире русской души», которую он посвятил святому Иоанну Кронштадтскому. И он разбирает там разные грехи, там говорит о том, что как устроен человек, как вообще он там себя ведет, как он поступает. И как раз приводит Иоанна Кронштадтского как пример того пастыря, настоящего пастыря, который возвращает человека на путь истинной жизни, жизни во Христе. Интересно, что он когда это писал, Иоанн Кронштадтский не был прославлен ни у нас, ни в зарубежной даже церкви. А потом так получилось, такая интересная связь между святыми всегда существует, что я сейчас просто, даты в принципе не важны, какое точно число, я просто сейчас не помню, помнил и забыл. Как раз прославили Иустина, по-моему, на день памяти или день рождения Иоанна Кронштадтского или что-то такое наоборот. Вот так интересно, что, собственно говоря, вот такая связь была, при том, что он писал о нем в те годы, когда еще и называл его тоже святым человеком, когда он еще не был прославлен, Иоанн Кронштадтский. Самое главное вот в жизни Иустина, как я говорю, была верность Христу, и он в этом смысле был очень непоколебимым человеком, но он был при этом человеком очень таким веселым и добрым. Вот люди, которые его помнят, говорят, что он был для многих очень духовником в то время, но говорят, что он никогда за внешней вот такой его строгостью, она не проявлялась никогда в том, как он пытался привести человека к Богу. Он, во-первых, был человек с чувством юмора, вообще очень любил поговорить на какие-то такие радостные, веселые темы, когда к нему приезжали разные посетители, вот рассказывали какие-то смешные истории, он смеялся как ребенок буквально. Вот, всегда был с улыбкой. И вот, что касается его духовничества, люди, близко знавшие его, бывшие с духовным родстве с ним, говорят, что он никогда ничего не делал насильно. То есть никогда он человека, когда человек вопрошал, раскрывался перед ним, он ему помогал и вел его. Но никогда в этом не было никакого такого намека на некое такое, знаете, строгое наставничество, такое давление, подчинение своей воле. Никогда этого не было. Хотя он был человек при этом очень такой строгий. Он был вспыльчивый. Он был... Он мог, например, там стукнуть. Вот. Он мог поругаться с кем-то. Он войти в конфликт ради вот поиска правды. И в том числе он неоднократно конфликтовал именно с церковной администрацией. Он, в общем-то, человек был очень для многих неугодный. Но вот такой плод огромный принес церкви и все эти труды, которые мы сейчас имеем. И просто вот это стояние в вере, оно, конечно, и сейчас для нас очень важно, когда такое время, оно, знаете, когда и так можно, и так можно, и так, и так. А вот он был как раз человеком, который не шел ни на какие компромиссы, но при этом хранил такую искреннюю любовь к человеку и к Христу. Его мощи были обретены несколько лет назад. Он был похоронен в монастыре Челия. И несколько лет назад его останки были, значит, обретены и положены. Вот так выглядит его могила. Она и сейчас так выглядит, а ее оставили как место поклонения. А мощи его положены в храме в монастырском. И каждый из вас, когда будет посещать монастырь Челия, может к ним приложиться, помолиться. Составители его жития собрали очень много материала о чудесах, которые происходили по молитвам к нему. Причем они происходили еще когда он не был прославлен. То есть это начиная даже при жизни его происходили. Помимо того, что он обладал даром прозорливости, он, в общем-то, еще и молитвой такой обладал, что помогал людям. Ну и потом, по смерти, было собрано немало свидетельств письменных о чудесах, творившихся у его могилы, и по молитвам к нему. Вот сейчас его честные останки положены в храме для нашего поклонения. Ну и всех я вас, конечно, особенно в дни Великого Поста, приглашаю обязательно познакомиться с его творчеством. Знаете как, может быть, не все его труды будут легки для чтения, но и не надо стараться, знаете, объять необъятное с одной стороны, с другой стороны постичь все. Но он много писал таких вещей, которые относятся к жизни каждого человека, к его спасению, к нравственному подвигу. Так что я думаю, что никто не останется без пользы, знакомясь с его творчеством. И, конечно, мы в первую очередь должны следовать его примеру. Вот посмотрите, как человек в то время, когда просто его народ, который он так любил, долгих 30 лет он жил в заключении, в изгнании, и каждый день служил. То есть он там не служил только когда он там болел, может быть. Вот, каждый день служил, и каждый день не то, что служил, он еще каждый раз проповедовал, даже в пустых храмах. То есть, как человек не терял надежду, да, он понимал, что он служит не людям, не просто там каким-то там интересам временным, а он служит Богу. И что все равно его служение, оно имеет огромное значение, оно принесет этот плод. Вот этот плод – это его ученики, то есть это люди, которые сейчас тоже стали известными богословами, архипастырями. Они уже, даже их уже поколение меняется, уже отходит. А я не говорю о тех многих людях, которые в области культуры, науки, литературы творили, вдохновленные вот примером святого Иустина. Спасибо большое.